Пермский разворот.
.06 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова, Сергей Штерн, Сережа.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, дамы и господа. Приветствуем наших гостей, которые представили нашу слушателям.
Да, да, да. Сегодня говорим о театре, о оперном театре. О реконструкции, о планах на будущее. У нас в гостях исполнительный директор оперного театра Галина Кирьяновна Полушкина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте погромче поздороваемся с нашими слушателями. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и Василий Ефремов, начальник пиар-отдела.
Добрый день.
Добрый. Мы говорим сегодня о важном театре после, мне кажется, немного скандальных слушаний общественных, которые прошли в ЗС. Удивились очень многие тому факту, что Игорь Кладнев, министр культуры, объявил не о строительстве новой сцены, которую так ждали вот этого решения, а о строительстве концертной площадки. Вот это было как гром среди ясного неба, согласитесь, наверное, вы со мной.
Да, это так.
Но перед тем, как перейти к этому, хочу представить, что наши гости сегодня впервые на Эхе. Театром вы стали руководить в апреле 2014-го. А что вы делали до этого? Мы послушаем небольшую справку, чтобы наши слушатели понимали.
Галина Полушкина в 1988 году окончила экономический факультет Пермского университета по специальности экономическая кибернетика, кандидат экономических наук. Одна из создателей компании «Прогноз» до апреля 2014 года, первый заместитель генерального директора компании, возглавляла разработку крупных проектов для Банка России, Внешэкономбанка, Сберегательного банка России, государственной компании «Агентство по страхованию вкладов» и ряда других организаций, а также курировала благотворительную деятельность компании. С 2011 года, благодаря ее участию, компания «Прогноз» является генеральным спонсором Пермского театра оперы и балета. С апреля 2014 года Галина Полушкина – исполнительный директор Пермского театра оперы и балета.
Галина Кирьяновна, скажите, пожалуйста, вот в апреле 14-го с каким настроением вы шли руководить театром? Как это было? Кто вас пригласил? Отказывались вы или думали долго, неделю, месяц, не знаю, как это было?
Для меня это действительно было непростым решением. Пригласил меня губернатор Пермского края Виктор Федорович Басаргин и художественный руководитель театра Теодор Курандес. Не сразу я согласилась, достаточно долго меня уговаривали, но, тем не менее, уговорили в какой-то момент. Ну, мне стало интересно, я решила попробовать.
До этого вы проработали в «Прогнозе»?
Да, я работала в «Прогнозе» со дня основания. В общем-то, никакого другого опыта работы у меня не было, и вот появился некоторый интерес. Захотелось попробовать что-то новое.
Когда вы приступили к своей должности, видимо, брали интервью, небольшой кусочек, задача моя, вы говорили, сохранить театр, великолепный коллектив, чтобы наш театр стал самым лучшим в России. Главная задача – глобальная реконструкция. Необходимо провести в ближайшие 4 года. План по реконструкции есть, думаю, все будет в срок. Надежда того, что в срок уже не будет, как они, есть, нет?
Ну, надежда пока не умерла. Вот все-таки я очень надеюсь на то, что реконструкция состоится. Но, тем не менее, мы столкнулись с огромным рядом трудностей, вот, о которых вы все знаете.
Не все, к сожалению.
Да, ну, видимо, это действительно задача тему. Крайне сложная, и мы сегодня об этом поговорим.
Я вот одного, можно задать вопрос? Я одного не понимаю. Вот вы сказали о том, что вас приглашал губернатор Басаргин и Теодор Курендис лично, обеспечивали вам возможность работать и реализовывать те задумки, которые у вас наверняка были. Мне вот в данном свете непонятно, почему до сих пор конфликт с Теодором не разрешен никак, не подписан договор. Можете здесь как-то нас посвятить?
Но я бы не сказала, это конфликт, просто договор
нет,
не подписан.
Нет, это конфликт все-таки. Я так понимаю, существуют некие на уровнях, когда Теодор требует аудиенции Басаргина, чтобы тот лично, значит, подтвердил его право работать в театре оперы и балета и дал какие-то гарантии про то, что, на то, что будет реконструкция проведена.
Ну, это понятно. Договориться с Министерством культуры не удается. У Теодора есть определенные требования. Я с ним в этом вопросе абсолютно солидарна.
Их можно озвучить еще раз. Просто одно дело, когда Василий пишет в Фейсбуке у себя подробную выкладку дает, а другое дело, когда вы говорите в эфире об этом. И нас слышат меньше, как минимум 70 тысяч человек.
У общем, требований всего два, но они принципиальные. Это требование сохранения финансирования театра на уровне не меньшем, чем сейчас, плюс индексация на официальный уровень инфляции. И второе требование – это, собственно, требование построить новую сцену.
Что говорят в Минкульте?
Ничего не говорят. Точнее, то, что они говорят, все услышали на публичных слушаниях.
И появился проект вот этого
концертного зала.
Да. Василий.
В этом свете требования Теодора, конечно, обретают особую актуальность.
Это правда, да. Ощущение, что Теодор вот где-то вот выпал из информационного пространства, чем он занят, вот две недели тишина.
Реально
никаких
тишина.
Комментариев, ни прослушивания, ни прогладнивания, ни про Басаргина. Раньше он как бы себе так позволил где-нибудь дать короткое интервью.
Ну, поскольку с начала года, грубо говоря, никаких новостей, о заключении нового контракта нет, поэтому никаких новых комментариев нет. Собственно, мы свой комментарий официально дали в начале января, когда эта история вышла
в
публичную среду, и он звучал, да. Больше нам комментировать нечего, потому что, собственно, ничего не произошло нового. Теодор сейчас репетирует «Дон Жуана», которого мы представим на «Золотой маске» 12 числа, а 6 числа в Перми. Поэтому посвящает себя полностью творчеству.
Да, занят творчеством. Надо сказать, что сегодня стартовал фестиваль, просмотры.
Абсолютно точно.
Будут просмотры. И держим кулачки, чтобы как можно больше масок, как обычно, можно уже так говорить, театр оперы и балета, и, в частности, театр Курензис тоже заняли.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вот многие, когда обсуждаются про сцену, про слушание, многие говорят, ну зачем новая сцена? Ну вы ведь как-то работаете все эти годы, ну зачем? Давайте вот подробнее.
Постараюсь объяснить. Небольшая историческая справка. Вот Каменный театр в нашем городе был построен еще в 1879 году. Вот наша сцена появилась ровно тогда. И с тех пор ее размеры никак не менялись. В то время в Перми не было стационарной труппы. И сцена строилась как прокатная площадка для гастролирующих коллективов, оперных и драматических. О балете в то время вообще не помышляли. Он даже не планировался в Перми в то время. Балет появился значительно позже. Вот буквально два дня назад мы отметили 90-летие Пермского балета. 2 февраля 1926 года прошел первый балетный спектакль в Перми. Театру на тот момент было уже почти 56 лет. Так получается, что на сегодняшний день наша сцена самая маленькая среди сцен музыкальных театров России. Приведу некоторые цифры. Наша сцена 302 квадратных метра. Для сравнения, сцена Большого театра 607, сцена Мариинского театра 600, сцена Екатеринбургского театра оперы и балета, это наши ближайшие соседи, 528, практически в два раза больше. Наша сцена самая маленькая. Театр пережил реконструкцию в 1959 году. Были пристроены прекрасные фойе, увеличилась площадь административной части, репетиционных помещений. Вообще общая площадь театра тогда увеличилась в полтора раза. Но сцена осталась прежней, потому что она осталась в рамках вот, капитальных стен прежнего каменного театра. Как я уже сказала, никогда для балета сцена вообще не предназначалась. А в Перми за эти годы появился Пермский балет знаменитый, стал очень знаменитым на весь мир. Но вот скорее не благодаря, а вопреки.
Но вы так говорите, что это нужно прежде всего для балета, а для оперных постановок?
Прежде всего для балета. То есть оперные постановки на такой сцене возможны, а вот балету становится очень тесно. Знаете, балет и вообще театр просто вырос из вот этих коротких штанишек маленькой сцены. Знаете, как дети растут и уже там не могут надеть маленькие ботинки или там курточку. Вот так и театр, он просто вырос. из такого маленького помещения, прежде всего из размеров сцены. Вообще профессиональная балерина должна делать не менее 3 прыжков по диагонали. Вот на нашей сцене она успевает сделать только 2 прыжка, а танцовщик просто разбегается 1,5 прыжка и уже улетает в кулисы. То есть ребятам негде развернуться.
Случались травмы
из-за того, что ребята просто сталкиваются во время массовых сцен, массовых танцев. Настолько тесно. Вот зрители, когда смотрят массовые сцены, просто все переживают. Вот, ну как же они там вообще помещаются?
Мы никогда не задумывались, как зрители, что она действительно такая маленькая. Потому что она, вот сидишь напротив, и кажется, она... всеобъемлющий. Там хор как встанет, мюзика «Этерна», и тут же оркестр, а там хор, кажется, она какая-то бесконечная. Ну,
поскольку театр живет с этой сценой уже много лет, научились иллюзию некую создавать. Да. А на самом деле факты говорят о другом.
Да, совершенно верно. Помимо того, что сцена очень маленькая, театру катастрофически не хватает помещений. Площадь нашего театра всего 8000 квадратных метров. И вот на этой площади в буквальном смысле ютятся практически 750 сотрудников. У нас 6 творческих коллективов, 2 оркестра, 2 хора, балетная труппа, оперная труппа. При этом всего 4 репетиционных помещения очень, очень небольших. Репетиции идут у нас буквально везде. Вот если вы днем придете в театр, вы увидите, что репетициями заняты все фойе. Солисты репетируют в гримерных, в коридорах, где придется.
То есть там, где мы выходим в перерыве вот там оперы и балета, где-нибудь там попить чашечку кофе, там
днем
повсюду
там
репетируют
днем
прыжки.
Там сидит оркестр и репетирует, потому что больше негде. На сцене в это время идет монтаж декораций вечернего спектакля. Не хватает нам катастрофических помещений для хранения декораций. У нас их в театре просто нет. Склады декораций мы снимаем по всему городу. Не хватает помещений для хранения костюмов. Не хватает репетиционных площадок, как я уже сказала. Вот оркестр «Музыка Этерна» у нас репетирует в бывшем Дворце культуры имени Ленина, например.
Тогда хотелось бы понять вопрос вам, Галина Кирьяновна, и Василию Ефремову. Вопрос, какой вариант реконструкции вас устроит? Обоснуйте, пожалуйста, свою позицию и расскажите, чтобы все услышали, что вас устроит. Какие действия властей вас устроят? Какие действия Минкульта вас устроят? Чтобы у всех было понимание того, каким мы видим, и с вашей точки зрения, профессиональной точки зрения, каким мы видим реальную реконструкцию, что должно произойти?
Напомню, что вообще вопрос новой сцены, он очень-очень старый, конечно. Вот то, что я сейчас сказала, это не новая информация, все это знают, все это понимают. И вопрос о строительстве новой сцены начали поднимать еще в 70-е, 80-е годы. И с тех пор было сделано несколько проектов. Вот старожилы театра даже не могут сказать, сколько. Кто-то говорит 3, кто-то говорит 4. Вот недавно прозвучала цифра 7. Вот так оно и есть. Это были проекты в разной степени проработки. Последний проект, скажем так, крайний проект на сегодняшний день, проект бюро Дэвида Чиперфильда из Великобритании. Этот проект победил на открытом архитектурном конкурсе в 2010 году. И, собственно говоря, 4 года длилось проектирование. Как раз в апреле 2014 года, когда я приступила к обязанностям исполнительного директора, проект был, собственно говоря, утвержден. Нас этот проект, в принципе, полностью устраивает. Кроме одного, но очень существенного
момента,
да. Дело в том, что в ходе разработки рабочей документации по этому проекту стало совершенно очевидно, что не выполняется главное ключевое требование театра, которое было зафиксировано во всех технических заданиях, во всей технической документации. Требование безостановочной работы исторического здания, труппы театра во время строительных работ. В общем-то, сразу стало очевидно, что требование выполнено не будет, и придется закрыть театр буквально в самом начале строительства и ожидать окончания всех строительных работ. Это, напомню, по плану было 4 года. А вот это ограничение, ну, не могло нас не волновать, сами понимаете. У нас 750 человек, и мы сталкиваемся с ситуацией, когда театр нужно закрыть на 4 года.
Люди просто разбегутся. Труппу потерять можно, ну, за сколько?
Да быстро.
Несколько месяцев, да. Несколько месяцев. Конечно, никто не будет ждать окончания строительных работ. Труппу мы потеряем очень быстро. Дело в том, что профессия вот, артиста балета, оперного солиста, музыканта, она требует постоянного тренинга, постоянной работы. Если работы нет, артист теряет форму и постепенно теряет профессию. Наши артисты, вы знаете, какой у них высокий профессиональный уровень. Они востребованы абсолютно везде, найдут применение себе где угодно, в любом театре. В любом театре России, в любом театре за рубежом. Для артистов музыкального театра нет никаких ограничений, ни административных, ни языковых. Язык музыки, танца, он универсален. Поэтому ребят, лучших ребят мы потеряем очень быстро.
Отлично. Можно я вас перебью? Мы вынуждены уйти на рекламу. Вернемся в студию буквально через несколько минут и продолжим. Запомните, на чем остановились.
Пермский разворот.
Продолжается дневной разворот на их перемен. В студии Сергей Шторм и Евгений Романов. Наши гости Галина Кириенко Полушкина, исполнительный директор театра «Опера и балет» по Сокрове 14 года, и Василий Ефремов, начальник гора кинотеатра. Мы рады вас приветствовать еще раз, уважаемые слушатели. Сегодня мы обсуждаем судьбу нашего
любимого
крупного
театра, нашего главного бренда, я бы так сказала.
Я могу быть не согласен или согласен с точки зрения Жени насчет того, что у нас прям любимый театр.
Театрал, чем ты. Вот
да, ты просто
хоть
больше
ты закончил институт культуры. Вот сейчас бы ты, вот, кстати, бы ничего бы не говорил.
Профессиональный актер театра и кино, между прочим. Ну ладно. Продолжаем.
Мы продолжаем. Итак, исполнительный директор театра Галина Кирьяновна сказала перед новостями, перед рекламой о том, что предыдущее решение строительства сцены за историческим зданием проекта Чиперфильда было лишь один минус. Да? Повторить его. Минус в том, что простой.
4 года.
Было бы простой 4 года, да. Потому что невозможно делать пристрой, при этом не мешать ни труппе, ни того, чтобы там спектакли не снимать. Все равно это. Но для вас это идеальный сейчас вариант, и вы настаиваете проработать его лучше.
Да. Значит, во всем остальном проект Дэвида Чиперфильда нас вполне устраивает. И из этой ситуации есть вполне разумный выход, возможно, вообще единственный. Нужно доработать проект Чиперфильда до уровня отдельно стоящего здания и построить отдельное здание, чтобы не подвергать риску потери труппы и не подвергать риску такому, в общем-то, ненужному вмешательству и историческое здание театра.
Где тогда должно быть оно расположено?
По соседству оно может расположено? Где?
Да, оно может быть расположено, в принципе, где угодно. В центре Перми есть красивые места, где можно было бы расположить красивое здание новой сцены Пермского театра оперы и балета. Совсем не обязательно стремиться к тому, чтобы сцена вплотную примыкала к историческому зданию. Есть мировой опыт работы на разных сценах. Могу привести несколько примеров. Вообще у очень многих театров есть две сцены. Большой театр, пожалуйста, это отдельно стоящее здание, расположенное рядом, но тем не менее совершенно отдельно. Мариинский театр. Мариинский театр в Петербурге имеет 3 здания. И сейчас появилась Мариинка 4 в Владивостоке. Это тоже часть Мариинского театра. Ну, сколько километров от Санкт-Петербурга до Владивостока? Тем не менее, это Мариинка 4.
Слушайте, была ведь история, когда вы с министром Кладневым отправлялись в Новосибирск посмотреть...
Владивосток посмотреть новый театр.
И говорили о том, что, возможно, на Разгуляе появится новый театр. Вот это вот... Насколько серьезно были эти разговоры? Для чего это все было? Поездка туда? Это ваша была инициатива туда съездить?
Нет, это была не моя инициатива. Это была инициатива Министерства культуры. Ну, я туда тоже съездила. Но я сейчас расскажу, почему мы туда поехали. Вот когда мы заговорили о том, что строительство пристроя угрожает театру остановкой на 4 года, достаточно быстро было принято решение, не нами, это было решение принято о том, чтобы остановить работы вообще по проекту. Мы-то настаивали на том, чтобы доработать проект, либо пересмотреть проектное решение укрепления фундамента. Да, я не сказала, собственно, почему надо было бы остановить функционирование театра. Дело в том, что прежде чем начать строительные работы, напомню, что требовалось вырыть большой котлован вплотную у стен исторических, необходимо было провести укрепление фундамента здания. И на этапе проектирования проектировщик предложил такую технологию укрепления, которая предполагала 500 свай буронабивных равномерно распределить по полу цокольного этажа здания. Сваи разного диаметра, от 15 до 6 сантиметров, и разной глубины, от 3 до 25 метров. Вот, когда мы увидели это решение, мы уже задали вопрос, а как вообще работать театру вот в условиях, когда в цокольном этаже начнутся такие работы? Нас успокаивали, либо нас просто игнорировали наши вопросы, либо успокаивали, что все будет в порядке, театру остановиться не придется. В какой-то момент нам сказали, что да, действительно, предлагаемая технология не очень хороша, мы предложим другую. На этом мы несколько успокоились. Продолжалась разработка рабочей документации главным проектировщиком КБ ВИПС «Высотные подземные сооружения». Но когда мы получили проект рабочей документации, мы увидели, что технология не только не пересмотрена, а наоборот, она углубилась, и вместо 500 свай уже появилось 2500. И не только в пол цокольного этажа, но в пол и цокольного, и первого этажа. То есть, несмотря на обещание пересмотреть технологию, технология была вот предложена только такая. Мы предлагали, либо пересмотрим технологию, либо давайте вот доработаем до уровня отдельно стоящего здания. Но нас не послушали, и как-то так очень быстро с главным проектировщиком расторгли договор и вообще перестали говорить о проекте Чипперфилда. И дальше началась какая-то непонятная чехарда. Значит, предлагали посмотреть здание во Владивостоке, взять его за образец, за основу, строить по типовому проекту. Ну, что такое типовой проект? Типовых проектов оперных театров в принципе не существует. Каждый театр индивидуален. В силу того, что их просто не так много, типовых проектов мы не найдем. Проект во Владивостоке. Мы съездили туда, посмотрели. В общем, очень быстро стало понятно, что для нас этот проект совершенно не подходит. По двум причинам. Прежде всего, несоответствие климатических условий. Владивосток, он расположен на широте Сочи практически. Там 300 солнечных дней в году. Треть здания построена из стекла. Стеклянная крыша, которая для наших зим и для наших снегопадов совершенно не годится. Элементарно в здании очень холодно зимой. Там, во Владивостоке, у нас совершенно другой климат. Нужны другие решения принципиальные. Ну и второе принципиальный момент, почему не подходит это здание. Это здание строилось как... Это проект прокатного театра. Вот для гастролирующих труп. Он не предназначается для стационарной труппы. То есть наша труппа в нем не сможет полноценно работать, мы приобретем все те же проблемы, которые есть у нас сейчас. Нехватка репетиционных помещений, нехватка гримерных комнат, ну и так далее. И проблемы просто умножатся на два. Все это мы, естественно, рассказали по возвращению губернатору. Возникали идеи строить концертный зал, но это уже совершенно никак не связано с новой сценой театра. К сожалению, вот на общественных слушаниях, которые состоялись два дня назад, вдруг эта идея, значит, получила продолжение, развитие, причем...
Насколько серьезно вы ее воспринимаете из уст министра?
Ну, нельзя, конечно, отмахиваться от этого, безусловно, но идея вообще нас шокирует, потому что речь идет о строительстве новой сцены театра, и вдруг под маской новой сцены возникает фактически концертный зал. концертный зал не решит проблем, нам это совершенно не подходит. Концертный зал и театральный зал – это принципиально разные вещи.
У нас уже был один концертный зал, Колизей.
Да, уже был такой вот печальный опыт. Вот. Театру нужна новая сцена, театральная сцена, наполненная, насыщенная театральными технологиями. То есть это несколько этажей вверх, где располагаются колосники, с которых спускаются задники, кулисы и так далее. Это несколько этажей вниз, где располагается нижняя механика сцены. А концертный зал – это... не предполагает вот это театральное оборудование. В концертном зале можно играть симфонические концерты, конечно, прекрасно. Можно даже показывать спектакли, но с ограничениями, без декораций.
Я хочу, чтобы вы надели наушники и послушали. У нас был дневной разворот несколько дней назад, и дозвонилась к нам Ольга Выгузова. Она руководит хором «Млада». Она очень обрадовалась идее концертного зала. Просим.
Мне кажется, что на сегодняшний день актуальный вопрос по созданию концертной сцены. Вы вспомните, пожалуйста, 1975 год шли абсолютно все постановки Чайковского. Это 10 опер и 3 балета. Театр выезжал за рубеж очень часто. Это были регулярные гастроли, исключая Японию. Как же раньше размещались все эти спектакли? Ну как на этой сцене мы каким-то образом жили? На сегодняшний день оперный театр отчасти выполняет функции филармонии. А это не нужно делать. Вы посмотрите пристально на афишу оперного театра. В месячной репертуарной афише вмещается только от 7 до 11 спектаклей. Спектакль – это, как правило, репертуарная история, понимаете, репертуарная. А филармония – это на сегодняшний день отвечающее интенсивному развитию потребности молодого поколения, которые мы никак не можем потерять, понимаете. Это мобильная система.
Отреагируйте, пожалуйста, отреагируйте на это. Кто-то рад концертному залу, и вот он...
Конечно, городу нужен концертный зал. Мы все нормальные люди, и не будем отрицать, что потребность в концертном зале тоже есть. Но почему сталкивать лбами два совершенно разных проекта? Новая сцена театра и концертный зал – это разные проекты. Вот. Их не нужно сталкивать лбами, не нужно их делать проектами-конкурентами. Это неправильно. И очень жаль, очень обидно и досадно, что делается это руками министра культуры.
Но это делается, ощущение у меня, что это делается, чтобы затянуть вообще процесс строительства чего-либо.
Да, конечно.
Нам звонит слушатель. Хоть хотите принять звоночек, друзья?
Реакцию. Давайте послушаем. Надевайте наушники.
Давайте послушаем. Алло, мы вас слушаем. Алло.
Добрый день.
Как вас зовут?
Представьтесь.
Николай.
Да. Ваш вопрос.
Дворец Ленина не использовать. Переделать его может как угодно. Свидетели Иеговы объявить преступной организацией. Вообще из страны надо было выкинуть.
Все поняли, дворец Ленина, спасибо за звонок.
Вариант дворец Ленина.
Ну, слушатель ответил на свой вопрос. Дворец Ленина не принадлежит ни краю, ни городу. Он находится в собственности Евангельской церкви, и собственники распоряжаются им по своему усмотрению.
Есть еще звонок.
Конечно, очень жаль, что город лишился такого прекрасного дворца.
А вообще реально из какого-нибудь ДК сделать театр?
Если бюджет за счет средств налогоплательщиков...
Что дешевле, новое строить или вот это переделывать, например, порассуждаем, ДК Ленина? Что дешевле-то будет?
Ну, конечно, строить новое дешевле, безусловно. Поэтому мы и говорим, что давайте построим новое отдельно стоящее здание, чем будем делать пристрой. Вот строительство нового здания обойдется бюджету гораздо дешевле, чем строительство пристроя. Потому что очень много не потребуется делать того, что необходимо делать в ходе строительства пристроя. Ну, например, вот так же укреплять фундамент. Этот этап отпадет сам по себе. Не нужно будет строить отдельный энергоцентр, подземное, большое подземное сооружение, которое было в проекте. Не нужно будет решать сложную проблему стыковки исторического и нового зданий. Построить новое дешевле.
Еще звоночек примем. Алло, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Борис, вот ваша гостья сказала, что тут как бы сталкиваются льбами две идеи концертного зала и театра.
Да.
Но, может быть, это как раз правильная идея в том смысле, что построить концертный зал и И после того, как он построен, несколько там, 2-3 года театр в нем побудет, и освободить, в это время провести реконструкцию старого театра. И тут никакого сталкивания лбами не получается. Угу. Наоборот, решаются сразу две проблемы.
Угу, спасибо, Борис.
Есть в этом правда?
Устроит ли вариант такой?
Такой вариант не устроит. Собственно, начали мы с чего? С того, что сцена наша мала. То есть нам нужна новая сцена, именно театральная сцена. Концертный зал предназначен только для концертов. На сцене концертного зала мы не сможем показывать ни балетные, ни оперные спектакли. То есть мы возвращаемся к тому, с чего ушли. Концертный зал не решит проблему балета, не решит проблему оперного театра. А вот театральный зал, который нам необходим, как раз решит проблему концертного зала, потому что из театрального сделать концертный зал очень просто. В театральном зале можно показывать и оперу, и балет, и симфонические концерты, и даже драматические спектакли при необходимости.
Я правильно понимаю, что Игорь Алексеевич не говорит «нет» новому театру? Он не говорит. Молчание.
Да, к сожалению, какой-то, знаете, иезуитский подход. То есть под маской новой сцены театра пытаются
решить проблему
концертного зала.
Звоночек.
И на это обратили внимание депутаты, что вообще непонятен объект, о котором идет разговор.
Но вы почувствовали на слушаниях поддержку депутатов?
Ну, как вам сказать? Депутаты обратили внимание на то, что Министерство культуры не подготовило слушание, что есть инвестиционный проект под названием «Новая сцена», а речь по существу идет о концертном зале. И здесь есть просто недоразумение фактически, да.
Самый главный вопрос, который меня беспокоит как человека театрального и уже влюбившегося в Теодора Курензиса как творческую личность, я думаю, поддержат меня многие пермяки, останется, не останется? Вот что вы можете на этот счет сказать? Долгие голосования, у нас были развороты целыми часами, мы обсуждали это со слушателями. Кто-то говорил, что он настолько принципиальный, что если не будет в контракте строчки нового театра, то и Курензиса не будет в Перми.
Теодор действительно человек очень принципиальный и бескомпромиссный. Для него это требование ключевое, главное.
Фактически его приглашали.
Его приглашали, и
говорили,
обещали, что будет построена новая сцена.
Обещал кто? Его уже нет, кто обещал.
Обещания надо сдерживать все равно, если их тем более давали публично.
Тем не менее, он пришел в Пермь под обещание построить новую сцену. Сейчас он задает вопрос, где новая сцена?
Он задает
для него это вопрос принципиальный.
Он задает их вам?
Нет, он задает власти, Министерство культуры и
как я поняла, ожидаете встречи с губернатором?
Да.
Непонятно, когда она будет.
Но я надеюсь, она состоится в ближайшее время, и, может быть, все-таки как-то удастся получить ответ на этот вопрос.
И после этой встречи он как-то принимает решение там, про контракт, про оставаться в Перми? Вы с ним обсуждаете это вечерами зимними?
Конечно, обсуждаем. Но вот ждем встречи с губернатором.
Вот мне интересно.
Это вопрос будет задан.
Для Барлазара Виктор Федорович нашел время для того, чтобы встретиться и обойти ту территорию, где планируется строительство Еврейского культурного центра.
А ты думаешь,
в данном вопросе Виктор Федорович почему-то не может найти время для того, чтобы встретиться с представителями.
Найдет время. Он уехал в Москву. У нас целая новость вчера была.
Вроде как
приехал. Виктор Федорович уехал на день в Москву.
В общем, пожалуйста, тему не бросайте. Мне кажется, нужно здесь дожимать до конца и идти именно до Виктора Федоровича, потому что, хотя не уверен, что это решение вопроса. Я одного не пойму. Неужели никому до сих пор так и не придет в голову собрать всех специалистов, экспертов, которые 25 лет занимались этой проблематикой, все проанализировать, что было сделано, и принять единственное верное решение о строительстве новой сцены и реконструкции старого здания? Почему так все сложно?
Мы, кстати, предлагали собрать экспертов, вот, которые бы могли нам, так сказать, помочь разобраться в проблеме укрепления фундаментов, но это не было сделано.
То есть получается, что в конечном итоге у нас, если у вас не состоится встреча с Виктором Федоровичем, а у нас тут, я понимаю, 50-50, получается, что чиновники опять будут принимать решения кулуарно, не консультируясь со специалистами и не привлекая вас как профессионалов.
К сожалению, Министерство культуры так себя и ведет. То есть с нами не консультируется, не обсуждает. Вот то, что мы услышали на общественных слушаниях, было для нас абсолютно новой информацией, которая просто нас шокировала.
История про отправление театра на целый год в гастроли. Вот этот момент я хочу у вас спросить. Вообще, не знаю, ну, приведите какие-нибудь цифры. Часто ездите в гастроли на неделю, не знаю, там, по тур по европейским странам.
Сколько длится?
Ну, сколько? Он длится цены
какие-то? Ну, вот у нас самые максимальные гастроли, да, на которые ездит балет, это месяц.
Так.
Которые длятся чаще всего во Франции, но так повелось.
Это дорого?
Это очень дорого. Организация гастролей занимает не меньше года.
Вот так.
Это огромная подготовительная работа. Нужно выстроить всю логистику, нужно просчитать экономику. И это очень дорого. Поэтому, когда Игорь Алексеевич говорит о том, что отправит балет на полтора года на гастроли, театр, на полтора года на гастроли, я думаю, что он просто не отдает себе отчета в том, сколько это будет стоить. Даже по некоторым прикидкам это может стоить ровно столько, сколько стоит реконструкция.
Но гастроли могут ведь проходить по территории Пермского края, не за границей.
К сожалению, у нас нет площадок, которые могут принять пермский балет и пермскую оперу.
А вдруг Игорь Алексеевич сможет гарантировать такие площадки?
У нас есть Кубенкорский театр.
Отправит вас туда?
Ну...
Как бы не смешно и иронично это не звучало,
да.
Понимаете?
На гастроли уедет вся труппа, а вернется в Пермь, дай бог, треть, а то и четверть.
А все-таки, если Игорь Алексеевич просчитает финансовое обеспечение вот этой вот темы и проплатит вам гастроли, вы уедете в гастроли в то время, когда будут строить вот то здание, которое хочет построить как раз
концертный
министр культуры?
Концертный зал.
Да, концертный зал.
Хочу сказать, что мы совершенно точно не покинем наше здание, пока нам не будут предложены адекватные условия для функционирования, для работы. Будет ли это стационарная площадка или гастроли? Пока этого не сделано.
У нас осталось несколько минут до конца эфира. Есть возможность. Я знаю, что те же пиарщики губернатора отслушивают, конечно же, расшифровки. Вот на моем месте сидел бы Виктор Федорович. Что бы вы ему сказали?
Я бы сказала ровно то, что говорю уже не первый раз, постоянно на всех встречах, совещаниях, что ни в коем случае нельзя отказываться от проекта строительства новой сцены. Нужно брать проект Чиперфильда за основу, дорабатывать до уровня отдельно стоящего здания и построить новую сцену театра. Доработка, по мнению авторов проекта, займет не более полугода. Стоить это будет не очень дорого по сравнению с тем, сколько денег уже заплатили за проект. Ну, достаточно сказать, что проект, ведь он есть, за него действительно заплатили очень большие деньги.
А можно сумму озвучить?
Он принадлежит Пермскому краю, все права переданы краю, право собственности, все исключительные права, в том числе право на доработку. Дорабатывать можно силами местных архитекторов, например, и строить по этому проекту.
Василий,
ни в коем случае
можно?
Не выбрасывать ребенка вместе с мутной водой.
Просто интересны цифры. Порядок цифр мне интересен, как человеку, который интересуется цифрами экономики.
Мы не всей информацией владеем, но это было очень дорого.
Да, поскольку театр не был официально заказчиком этих проектов, угу, то у нас нет этих цифр, просто фактически.
А вы рассматривали варианты, что Виктор Федорович отвечает вам: увы, кризис, мы не можем позволить себе ни реконструкцию, ни оперную сцену?
Ну, к сожалению, так и отвечают. И я думаю, что это и было, в общем-то, истинной причиной, так сказать, отказа. Ну, хотя отказа официально еще никакого не было от строительства.
Поэтому остается надежда.
Да. Закончили проекты, в это время кончились деньги, к сожалению.
Будет ли подписание контракта с Курензисом первым позитивным сигналом в этом направлении, что куда-то сдвинулось с мертвой точки все это дело?
Ну, очень на это надеюсь.
Ну, и мы надеемся, что встреча с губернатором все-таки у вас состоится. Будем ждать ее результатов. Обязательно нас ставьте в известность.
Спасибо большое, Галина Полушкина и Василий Ефремов. Сегодня в дневном развороте. Мы за вас держим кулачки. Пусть все получится. До свидания.
До свидания.
Спасибо. Большое спасибо. До свидания.